Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. Интервью». В ближайшие 55 минут. Российские ученые опубликовали обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой не утверждать несколько документов, устанавливающих новые правила игры в управлении Российской академией наук. Интервью с академиком Валерием Рубаковым о ситуации в РАН спустя 2 года после начала ее реформы. Парад детских войск в Ростове-на-Дону. Почему мероприятие, которое проходит уже 6-й раз, вызвало бурю эмоций в год 70-летия Победы? В российских регионах начинается массовая сдача норм ГТО. О ползучей реставрации совка – разговор с поэтом и публицистом Львом Рубинштейном. В Израиле на территории палестинской автономии сегодня должен был открыться многофункциональный центр имени Путина. Почему этого не произошло? В Пскове власти 2-й раз сорвали запланированную на сегодня премьеру пьесы «Банщик». Правительство Японии утвердило проект закона впервые с момента окончания Второй мировой войны, позволяющего стране вести военные действия за рубежом. У микрофона Радио Свобода Марк Крутов. Здравствуйте. В начале мая российские ученые опубликовали письмо-обращение к председателю правительства России Дмитрию Медведеву с просьбой не утверждать ряд документов, устанавливающих новые правила игры в управлении российской наукой, и прислушаться к мнению научной общественности. 2 года назад, весной 2013 года, жесткими высказываниями министра образования и науки Дмитрия Ливанова в адрес РАН фактически была запущена подготовка капитальной реформы Российской академии наук. Роль академии в итоге сократилась до своеобразного элитного клуба ученых. Функции бюрократического управления наукой взял на себя новый административный орган ФАНО, Федеральное агентство научных организаций, а научное сообщество практически лишилось возможности влиять на свою судьбу и судьбу российской науки. На фоне происходящих в России в последнее время событий, атака Министерства образования и науки на РАН 2-летней давности стала забываться, но в действительности бюрократическая реформа только начала подбираться к базовым единицам исследовательской работы, научным институтам и лабораториям. Обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин встретился с физиком, академиком Валерием Рубаковым, ставшим одним из главных защитников российской науки от необдуманных действий чиновников, и расспросил его об обращении ученых к Дмитрию Медведеву, последствиях реформы Российской академии наук, общественной деятельности ученых и приоритетности квантовой теории черных дыр.
За почти 2 года, прошедшие с начала реформы, стала ли понятна мотивация Министерства образования и науки, от которого продолжают сходить инициативы, способные скорее нанести вред науке, чем сделать ее более эффективной?
Мотивация связана с плохим пониманием вообще того, что такое наука, как ученые живут, чего не делают. И стремление побыстрее провести какие-то реформы, побыстрее провести преобразование, не очень задумываясь об этих последствиях. Но я думаю, что есть какое-то общее представление о том, что ученых слишком много, что они дармоеды, бездельники там, и так далее, и так далее. Вот какая-то такая вот есть мотивация общая.
Но ведь министр Дмитрий Ливанов и сам занимался наукой, он должен понимать, что это такое.
Мне трудно сказать, не знаю, какого уровня науки он занимался, но вроде бы действительно занимался наукой. Но те действия, которые сейчас пытаются они произвести, они, конечно, показывают, что если у него есть представление о науке, о том, что такое наука, то они достаточно своеобразны. По-видимому, плохо понимают, что есть ученые не только в звездных институтах, но и вообще широкий круг ученых по всей стране. Это культура. Наука – это не отдельно выдающиеся ученые, это, кроме всего прочего, и большой пласт людей, которые ей занимаются. Это некая среда. Представление о том, что такая среда существует, что она необходима, только имея такую среду, можно иметь и сильные коллективы, выдающихся ученых, все такое прочее. Представления об этом, ну, по-видимому, нет в голове. Во всяком случае, те действия, которые намечаются в Министерстве образования и науки, они в противоположном направлении. Наука делается исключительно людьми сингулярными и так далее. Она везде сквозит во всех этих документах. Должно быть какое-то количество придворных алхимиков, хорошо оплачиваемых, может быть, иностранных, которые что-то там понимают, делают супер-пупер работы. И вот это и есть наука. На самом деле, конечно, ничего подобного.
О чем именно те документы, принятие которых вы просите приостановить в открытом письме?
Смысл вот в чем. Значит, про 2 документа, которые исходят из Минобрнауки, скажу, это программа фундаментальных исследований, так называемая, и с таким невинным названием документ методической рекомендации там, по распределению средств. Там есть фактически 2 основных идеи. Одна идея, что должны быть установлены жесткие приоритеты в науке, какие-то области науки надо поддерживать, а какие-то можно звучить так, что можно и вообще закрыть. Это первая идея. Вторая идея состоит в том, что то базовое финансирование, которое есть в институтах сейчас, которое дается просто в институты для того, чтобы они существовали, работали, что это такое финансирование огульное, базовое, так что его надо заменить на финансирование конкурсное, то есть заставить ученых бороться за жизнь, друг другу грызть глотки. Побеждает сильнейший, значит, каким-то образом определяются победители в этой борьбе, остальные остаются в стороне и идут подметать улицы. Примерно такая картина. Приоритеты и конкурсность финансирования снизу доверху. Это противоречит тому, что есть наука, у которой сегодня одни приоритеты, завтра другие. Сегодня выясняется, что квантовая теория черных дыр – это, на первый взгляд, наука, которая вообще никак приоритетом быть не может. Кажется, что. А завтра может оказаться, я немножко фантазирую, но может быть так и будет, а может и не будет, кто знает. А что эта квантовая теория черных дыр оказывается новым словом в квантовой информатике. Что она станет основой квантовой информатики, приведет к каким-то результатам существенным для этой области. Потому что никакой квантовой информатики не будет, тоже неизвестно. Сейчас много о ней говорят, о квантовом компьютере. Но куда она разовьется, будет ли она реально настоящей наукой, настоящими технологиями, это сейчас предсказать невозможно. Тем более невозможно предсказать, какой вклад туда даст квантовая теория черных дыр. Вы никому не нужны, вы не находитесь в приоритетах, вы подаете заявку на конкурс, выясняется, что из-за того, что это, как говорится, мало кому интересно, даже из ученых, вы этот конкурс проигрываете, куда деваться, либо менять совсем свое направление деятельности, либо уходить вообще из наук. И второе, более вероятно.
У вас сложилось понимание, как в идеале должна быть устроена организация науки в России?
В идеале, в асимптотике. Асимптотику можно думать и обсуждать бесконечно, но в такой обозримой перспективе представление существует. Представление такое, что я бы думал, что должно быть несколько уровней, исследовательских организаций, вообще коллективов исследовательских. Есть широкий пласт ученых, которые занимаются самыми разнообразными тематиками. Может быть, и уровень вполне допускаю, что разный, где-то посильнее, где-то послабее. Вот эта часть, она составляет базис. То, что было раньше, то, что называлось институтами Академии наук, сюда применимо нормальное дело развития грантовой системы. А кроме того, должны быть специальные меры поддержки наиболее сильных и наиболее продуктивных научных коллективов, либо институтов, либо лабораторий. Где-то институт целиком, как говорится, это лидер. Где-то какие-то лаборатории в институте. Их надо адресно поддерживать, давать им возможность работать, давать им возможность получать результат. Плюс к тому, конечно, тут должны быть, кроме этого, вполне возможно и нормально, приоритеты государственные, которым я бы думал, что надо реализовывать программным образом. Это если говорить о науке. Ну и плюс к тому, это моя тоже мантра, постепенное сближение науки и образования. Опять-таки, не путем механическим, не тем, чтобы взять институт один, передать вузу. Это гроб. Но создавать совместную лабораторию. Сейчас это местами происходит. Не очень, может быть, это заметно, но местами это происходит. Создавать совместные лаборатории, давать возможность ученым из академических, институтов преподавать, привлекать их к этому, создавать им для этого условия. Еще одно направление, которое, на мой взгляд, очень было бы полезно. И, конечно, что у нас сильно мы отстали, это с развитием научной инфраструктуры. За эти 25 лет, которые наука находится где-то на задворках, даже то, что есть и интересные, важные, полезные объекты, и то они сильно недофинансированы, находятся в таком тяжелом состоянии. Есть интересные установки, которые где-то надо доводить до ума, где-то в них надо модернизировать, нужна новая жизнь. Какая-то такая еще программа должна была бы существовать.
С академиком Валерием Рубаковым беседовал Сергей Добрынин. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время свободы. Интервью». День Победы прошел, но отзвуки его слышны по-прежнему. В социальных сетях обсуждают парад детских войск, который состоялся накануне в Ростове-на-Дону. Это официальное название шествия, в котором колонны, помимо подростков-кадетов, составляют дети, одетые в специально сшитую военную форму разных родов войск и даже эпох. Школьники и детсадовцы не только маршируют, но и проезжают на детских военных автомобилях, держат строй на самокатах, устраивают показательные рукопашные бои. Взрослые организаторы, среди которых и руководство Южного военного округа, гордо напоминают, что парад детских войск проходит уже в шестой раз, называют это воспитанием патриотизма и предлагают распространить такой опыт на другие регионы России, Белоруссию и даже Украину. Однако даже в Ростове-на-Дону патриотическое воспитание в форме парада детских войск вызвало неоднозначную реакцию, а судя по откликам в социальных сетях, заимствовать идею детского парада в других регионах не торопится. Тему продолжит Евгения Назарец.
Заведующая детским садом «Веселинка» из Ростова-на-Дону Александра Савостина, чьи воспитанники были в числе 500 участников шествия, называет детский парад моделью взрослого, которую организаторы, цитирую, «воссоздали вместе с папами». Организаторы – это Центр славянской культуры «Русь Исконная», Объединение ветеранов Афганистана, благотворительный фонд «Счастливая семья. Процветающее Отечество». Пресс-служба Южного военного округа написала, что детский парад патронирует лично командующий войсками генерал-полковник Александр Галкин, а командует смоделированным парадом настоящий офицер из управления Южного военного округа подполковник Вадим Мартя. Заведующая детсадом Александра Савостина записала видеоприглашение на парад детских войск. Использование детей в роли моделей солдатиков она подает как акт патриотического воспитания, правильную игру для взрослых и детей.
Мы воссоздали модель парада вместе с папами, вместе с военными, вместе со школьниками и детьми других дошкольных учреждений. Мы провели таких парадов уже 5. В этом году 6-й. Я думаю, что эта форма работы, она должна стать достоянием всей России. Потому что подрастающее поколение нужно воспитывать в духе патриотизма. И что бы там ни говорили об этом слове, о его смысле, но все-таки патриот в первую очередь – это человек, который любит свою страну, любит свою землю, любит свою культуру во имя своего рода, своих близких, во имя страны и во имя земли. Вот такая концепция нашей культуры, если на нее посмотреть глубинно. Аппарат, он получился в форме игры, в которую играют взрослые люди и дети разных поколений, разного возраста. Потому что в параде участвуют дети дошкольных возраста, начиная со средней группы. И, естественно, дети начальных классов, но и кадеты, и, конечно, вносят боевые знамена на этот парад. Идут чеканя шаг, бравые военные. Я думаю, что это великолепно. И, конечно, на этом параде всегда присутствуют наши ветераны. И вы знаете, самое главное, что к этому событию взрослые так как относятся. Отцы, родители, старшие братья, сестры. У нас здесь собирается до 3000 народу возле дома офицеров. И у меня всякий раз идет мороз по коже, когда я это вижу. И я думаю, как это здорово. Я думаю, что эта форма работы достойна жизни в масштабах Белоруссии, России. Хотелось бы и Украины. Хотелось бы.
Заведующая детским садом Александра Савостина была бы рада, если бы модели парадов стали традицией как минимум в России. Но даже в ее Ростове-на-Дону это мероприятие до юбилейного 70-го года победы в Великой Отечественной войне не было заметным, поскольку проходит на площади у гарнизонного дома культуры. Это далеко от центра города, в районе проживания семей военнослужащих, приписанных к здешнему гарнизону. Попытки придать таким развлечениям офицерских семей с детьми широкую огласку и более высокий воспитательный и патриотический статус удалась наполовину. Известность детскому параду обеспечена, а вот одобрение, судя по реакции социальных сетей, не единодушное. Парад детских войск в Ростове-на-Дону спровоцировал очередной виток давней дискуссии о том, где же происходит российское патриотическое воспитание – в семье, в школе, в детсаду, в телевизоре или на параде. Дети из екатеринбургского отряда «Каравелла» тоже были на параде в честь 70-летия Победы. Они традиционно работают волонтерами на подобных мероприятиях, помогают пожилым людям физически справиться с тяжелыми уже для них представительскими функциями на торжествах. Но «Каравелла» и ее воспитанники, числом, кстати, тоже не менее 500, более известны, например, тем, что с советских времен строят яхты, ходят на них, а также занимаются журналистикой. В советское время «Каравелла» была внешкольным экспериментальным пионерским отрядом. Его руководитель, писатель-фантаст Владислав Крапивин, имел серьезные проблемы с властями по поводу собственной методики патриотического воспитания. Через 54 года после основания отряда, сегодня, подобный подход уже не выглядит оппозиционным. К пионерии тоже не имеет отношения. Нынешний руководитель «Каравеллы» Лариса Крапивина рассказывает, что организация получает финансовую поддержку из городского и областного бюджетов. Свою деятельность по-прежнему называет патриотическим воспитанием молодежи. Лариса Крапивина подчеркивает, что для нее в работе с детьми важно сохранять нейтралитет по отношению к пропаганде и политике.
На мой взгляд, в основу, если можно даже так сказать, в идеологическую часть положены принципы, мое мнение, на которые должна опираться вообще работа с детьми. Честь, справедливость, дружба, товарищество, забота о других людях, помощь, сотрудничество, а это, собственно говоря, от века к веку не меняется. У меня была беседа со студентами и разговаривали о том, что послужило причиной кризиса скаутинга, такой организации, в общем-то, достаточно кастовой, закрытой, которая объединяла только детей определенных там сословий, но и в то же время и пионерской организации. Пионерию погубил формализм. Проводятся мероприятия ради галочек, отчетов, ради каких-то формальных, может быть, внешне обозначенных сверху, не совсем понятных для детей дел, то тогда, конечно, не особо хочется в них участвовать. В Каравелле всегда была опора на конкретную деятельность. Если мы строим яхту, это всем понятно, да, что это будет яхта. А зачем нам нужна яхта? Для того, чтобы выйти под парусами, пойти с разной силой ветра в направлении, там, допустим, противоположного берега. Если мы выпускаем, опять же, корреспондентский материал, то мы пишем его не потому, что нам его кто-то заказал, или кто-то сказал нам, что надо писать вот так, а не так. Мы пишем его просто потому, что нас волнует, например, тема жестокости в школах. Кроме того, если сегодня дикая совершенно перегрузка детей в школах и совершенно непонятные вот эти все требования по ЕГЭ и не очень понятные экзаменационные ситуации, ну, значит, мы будем разбираться в этом.
Насколько влияет на вашу деятельность политика?
Политические темы, на самом деле, они для нас не актуальны. Мы не ставим их на первое место, и в большинстве случаев мы не участвуем. Мы участвуем только в неких понятных для нас акциях. Например, мы вот сейчас в преддверии 9 мая, мы честно отработали и 7, и 8, и 9 на параде, потому что тема ветеранов Великой Отечественной войны, ну, это, собственно, у наших детей это уже прабабушки и прадедушки, она для нас актуальна, она для нас важна. Но ходить на какие-то формальные акции и призывать людей непонятно к чему, мы не будем этим заниматься.
А то, что происходит в отряде «Каравелла», вы могли бы назвать патриотическим воспитанием?
Да, конечно. Мы формируем определенное отношение к символам государства. Мы формируем отношение и уважение к власти. Не к отдельным ее представителям, да, потому что они могут быть разными, как вы понимаете. И поступать они могут иногда даже далеко не идеально. Но сама по себе власть, как некая государственная машина, которая организовывает жизнь многих миллионов людей, она необходима, потому что если ее не будет, ну, начнется хаос. Ни к чему хорошему это не приведет.
Сейчас заметна полемика о том, где происходит это самое патриотическое воспитание. В семье, в телевизоре, в школе, на параде. Вот сейчас в Ростове-на-Дону детский парад получил известность как некое извращение идеи патриотического воспитания. Вот «Каравелла» интересна тем, что она в свое время дала альтернативный ответ на вопрос, где происходит патриотическое воспитание. В свое время была и полемика с властью у Крапивина о том, правильно ли он поступает и как бы это все прекратить. А вот сейчас удается ли сейчас держать этот идеологический нейтралитет и оставаться альтернативой пропаганде и мещанству? Как вы этого добиваетесь? Бывают ли у вас какие-то серьезные разговоры с представителями, отдельными представителями властей, о том, насколько «Каравелла» должна быть втянута вот в эту орбиту пропаганды?
Я вам скажу честно, ну пока, по крайней мере, я руководитель этой организации, ни в какую орбиту пропаганды втягиваться мы не станем. Так же, как и, поскольку актуальный сейчас вопрос, да, я по этому поводу сейчас в последнее время тоже тут что-то страсти накаляются у нас. А так же, как в нашей светской организации никогда не будет доминировать та или иная религия. Когда мы говорим о патриотизме, мы в первую очередь для себя понимаем, что нет патриотизма в форме просто выйти на улицу и махать флагами. Для меня это не патриотизм. Патриот, человек, это тот, кто любит свою семью, любит, уважает свою мать, понимает, что родина для него, слово родина для него, это не пустой звук. И это не просто очерченная на карте определенной какой-то линией страна. Прежде всего, это внутри человека. Это то, что ведет по жизни, это то, что направляет его действия и поступки. А когда у нас полмиллиарда воровали и присвоили, а потом вдруг мы говорим о каких-то условных сроках, то, естественно, это вызывает некоторое недоумение. Насколько вы вообще адекватны, и вы понимаете, что все государство сейчас с особым вниманием наблюдает за вот этим вот процессом. Если представители, я не говорю сейчас даже о власти, я говорю о представителях прежде всего правоохранительных органов. Если вы ведете дело, если вы расследуете его, так вы должны нам это расследование опять же предъявить. Естественно, это же не вопросы детского пространства. Это вопросы для дискуссий взрослого мира. У детей у них другая жизнь. И учить их прежде всего надо быть, ну, я не знаю, гражданами своей страны. Что бы ни случилось в твоей стране, у тебя всегда должна быть позиция. Позиция относительно того, что происходит вокруг тебя. Если эта позиция через малые дела формируется в тебе постепенно, да, и ты высказываешься, а ты понимаешь, что у тебя есть право голоса. Да, я не согласен вот с этим и вот с этим. И я могу это сказать, потому что я гражданин своей страны. И по долгу совести, как гражданин своей страны, я это обозначаю, кто как там будет ко мне относиться к этим словам. Но это слова. Мы не учим детей заниматься экстремизмом. Мы не учим детей тому, что нужно пойти для того, чтобы доказать это, или там отстоять свою правоту, ну не знаю, условно говоря, набить там всем морду. Нет. Мы учим как раз детей действовать в правовом поле. И что такое правовое поле, по крайней мере, в рамках нашей хотя бы организации, мы тоже им это объясняем.
Определение патриотизма от Ларисы Крапивиной, руководителя Екатеринбургского отряда «Каравелла», звучит почти так же, как у восторгающейся парадом детских войск завдетсадом из Ростова-на-Дону. Любовь и верность по отношению к ближним и родине. Но моделировать парады – это не то, что строить настоящие яхты, говорит Лариса Крапивина. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода», у микрофона Марк Крутов. Продолжаем программу «Время свободы. Интервью». В нескольких российских регионах с сегодняшнего дня и до 23 мая начинается массовая, как декларируют власти, сдача норм ГТО, приуроченная в том числе и к празднованию Дня Победы. Нормы ГТО были возрождены в марте 2014 года указом Владимира Путина. В этом году региональные власти обязали внедрить комплекс ГТО в жизнь и провести единую декаду ГТО, а также фестиваль «Готов к труду и обороне». Сдавать обновленные нормы ГТО обяжут детей и подростков от 6 до 17 лет. Они должны будут бегать, подтягиваться, отжиматься, стрелять и ходить в туристические походы. ГТО – один из символов советской эпохи. Специальная программа физкультурной подготовки в школах, профессиональных и спортивных организациях СССР, существовавшая с 1931 по 1991 год. Тогда советские граждане должны были демонстрировать свою готовность к труду и обороне, сдавая нормативы по бегу, прыжкам в длину и высоту, плаванию, метанию мяча, езде на велосипеде, бегу на лыжах, подтягиванию на перекладине и лазанию по канату. Даже в советские годы сдача норм ГТО была чаще всего показным мероприятием, к которому мало кто относился всерьез, и устраивали его для галочки. Поэт и публицист Лев Рубинштейн, с которым побеседовала моя коллега Любовь Чижова, уверен, что в современной России оно также не приживется, несмотря на усилия властей вернуть в повседневный обиход советские символы.
Понимаете, самое последнее дело – это вообще искать смысл в этих телодвижениях. Смысла, сразу скажу, смысла нет. Есть, как сейчас говорят, тренд всячески таким ползущим образом восстанавливать какие-то вот эти вот советские, условно говоря, аббревиатуры, то есть символы, знаки. То есть такая вот эта ползущая реставрация совка, причем в его таком как бы в самом символическом виде. Но из того, что вы мне рассказали, мне кажется, ключевыми словами являются декада и рапортуют. Вот это ключевые слова, а никакое не ГТО. Будет декада, распилят какое-то количество денег, кто-то о чем-то отрапортует. Я не верю, что при нынешнем, так сказать, состоянии вообще-то кто-нибудь так по-настоящему всерьез ко всему этому отнесется. Да, кто-то отрапортует, где-то что-то распилит, где-то что-то освоит. Кто-то кого-то фотографирует. И вот и все ГТО. Между прочим, уже в моем детстве, а я в школе учился где-то там в конце 50-х и до середины 60-х годов, уже тогда к этому никто серьезно не относился. Для всяких таких штук, вроде ГТО или ворошиловских стрелков, или еще чего-то, нужен откровенно тоталитарный режим. Потому что это оттуда все идет. Когда тоталитарный режим хоть чуть-чуть ослабляется, все начинают к этому относиться комически, в лучшем случае.
Лев Семенович, а вы в школе сдавали нормы ГТО?
Поскольку я этого не помню, видимо, то ли сдавал так как-то через пень-колоду, то ли вовсе не сдавал. Я помню значки, понимаете? Вот мой старший брат носил значок ГТО. А сдавал ли он, я не помню. Значки были, да. Но у меня еще был членский билетик на двух страничках. ДОСААФ, например. Вот знаете, такая была организация? ДОСААФ. И мы платили раз в полгода по 4 копейки в этот ДОСААФ. Никто никогда не знал, чем этот ДОСААФ занимается. Но зато это была разветвленная сеть, очень много людей сидели в разных конторах и получали зарплату.
Ну вот смотрите, они делят мир на тех, кто готов к труду и обороне. Как по их логике следует поступать с теми, кто не готов к труду и обороне, кто не сдаст эти нормы?
Что... Для начала расстрел на месте, с последующим контрольным выстрелом. Да никто никак ни с кем не будет поступать. Вот смотрите, сейчас бесконечно идет в связи с этими наступающими торжествами, да, все время сейчас в сети вообще все обсуждают ленточки, которые тоже стали вроде значка ГТО, да, в каком-то смысле. или комсомольского значка, который тоже уже давно ни для кого ничего не значит. Но, тем не менее, вот я хожу сейчас по улице, в метро еду, этих ленточек на людях стало не больше, а меньше, причем существенно. Я вот за целый день видел на двоих.
А с чем это связано, как вы думаете?
Потому что надоедает туфта людям. Ну, потому что бывают такие, знаете, обострения, так сказать, вот, для такого казенного патриотизма. Казенный патриотизм вообще долго не держит.
В том, как вам кажется, как инициатива властей о сдаче норм ГТО приживется на местах, как ее воспримут дети, это же детей заставляют сдавать эти нормы.
Никакого восторга нет, никакой у детей нет патриотического. Ну, дети вообще конформисты, вы знаете, это как по... им надо там что-то сдать, им надо, чтобы их большинство не обижало, им надо, чтобы их завуч родителей не вызывал. Они мальчонки будут сдавать. Но, конечно, это не приживется, это никому не надо сдать. Включая тех, кто придумал, кстати говоря. Это довоенное ГТО, понимаешь? Когда, значит, когда был культ всяких физкультурников, а культ всяких физкультурников был, потому что режим и вся атмосфера были такие откровенно милитаризированными. Поэтому, значит, эти парашюты, поэтому эти ворошиловские стрелки, эти ГТО и физкультурные парады. Это компания, так называемая.
Но вся эта военно-патриотическая риторика, вот все эти нормы ГТО, вот эти вот ленточки, ведь возвращаются неспроста. Россия, в общем-то, ведет войну в Украине, и ее за это критикуют, да. И она опять в кольце врагов. Получается, что стране опять нужны сильные, трудолюбивые, выносливые граждане, готовые пожертвовать собой ради Родины.
На уровне официальной риторики так и есть. Просто чем ниже этажом это будет спускаться, тем более равнодушно к этому будет относиться. Понимаете, никому это все не надо. Это все на уровне разговоров, как и ленточка. Что мы круче всех, что все нас боятся, но никто сейчас абсолютно, в отличие от тех же 30-х годов, кстати говоря, никто сейчас не готов не то что воевать, а даже 1000 рублей там на что-нибудь потратить, понимаете?
Государство вновь и вновь эксплуатирует эту тему ностальгии по советским временам.
Конечно. Во-первых, потому что нет совершенно никаких своих идей. Это кризис, так сказать, идейный. Они ничего придумать не могут, значит, и создают такой странный гибрид из этой коммунистической риторики и православной. Вот чего, кстати, совсем было немыслимо в моем детстве, да? Потому что нас как раз воспитывали в антирелигиозной пропаганде.
А вот вы испытываете, ну, какую-то хотя бы легкую ностальгию по советскому времени?
Я ни малейшим образом. По молодости, да, но как, ну, да. Ну. Понимаете, мне лично и моим друзьям 70-й год был неплохо, потому что мы нашли друг друга, потому что мы писали стихи и картины, и друг друга любили, потому что мы часто собирались, и нам было весело. Но это, знаешь, не благодаря советской власти, а скорее вопреки. Да нет, какая ностальгия? Mm-hmm. Почему? По очереди за колбасой, что ли? Или по тем же нормам ГТО, или по политзанятию?
По ДСААФ, может такая? Быть, по ДСААФ.
По ДСААФ, да. Да, про которые я как тогда ничего не знал, так и теперь ничего не знаю.
А чем вот советские времена отличаются от нынешних путинских?
Советские времена происходили при тоталитаризме, при узаконенном единообразии всего, включая идеологию. Там была идеология, довольно ущербная и ублюдочная, но она была. Там существовали институты, там марксизм и ленинизм, они выдумывали терминологию, они защищали диссертацию, где определялась разница между развитым социализмом и зрелым социализмом. Понимаете, это серьезный дело было. Вот. Людей все время заставляли где-то проходить эти самые политучебы какие-то и так далее. А 90-е годы, как бы их сейчас не клеймили, они все-таки приучили людей, так сказать, к иронии, к иронической дистанции по всему этому делу. Сейчас врубить настоящий тоталитаризм они, может быть, и хотят, но просто технически не смогут. И самим им этого не надо, вот в чем дело. Они хотят это сделать для нас с вами, для себя. Они это не хотят сделать. Они хотят ездить в отпуск на Гавайи, понимаете? А советские коммунистические лидеры этого не делали. Они сидели за высокими заборами, они были старыми, вот, сидели за высокими заборами, питались кефиром. Потому что для них была главная власть. А для нынешних главные деньги. А когда для людей главные деньги, они настоящий тоталитаризм не построят, как бы им этого не хотелось.
Лев Семенович, в России сейчас не очень-то комфортно живется тем, кому не нравится нынешняя власть. Этих людей называют пятая колонна, агенты Госдеп.
Да.
В общем, враги, это довольно неприятно и противно. А у вас есть личный рецепт выживания в атмосфере вот такого всеобщего безумия?
Во-первых, оно не всеобщее. Начнем с того, что мы сейчас с вами разговариваем. Я, например, не озираюсь по сторонам и не смотрю не сидит ли рядом стукач. Понимаете, пусть сидит, если ему надо. Вот. А в 60-е годы это было не так. Всеобщего безумия нет. Оно есть массовое, да, достаточно, да, действительно. Но мне кажется, оно временно. Рецепт выживания такой, значит, жить так, как привык, жить так, как хочется. Обязательно думать и говорить, как привык, как должен. Не приспосабливаться. Находить в толпе безумцев, так сказать, да, находить своих, которые не безумцы. Много заниматься творчеством и много смеяться, потому что все эти, вот сейчас эти люди, которые все придумывают, включая Досаф, они, конечно, неприятные, может быть, страшные, но прежде всего они смешные. Не надо не отказывать себе в удовольствии над ними смеяться.
С поэтом и публицистом Львом Рубинштейном беседовала Любовь Чижова.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы. Интервью». Российские средства массовой информации анонсировали на сегодняшний день открытие в Вифлееме на территории палестинской автономии в Израиле многофункционального комплекса имени Владимира Путина. Комплекс располагается на улице имени Владимира Путина и состоит из трех зданий – школы боевых искусств, бизнес-центра и музыкального театра. На открытие глава палестинской автономии Махмуд Аббас приглашал в апреле самого президента России, однако, как сообщили корреспонденту «Радио Свобода» в другом российском учреждении на родине Христа, комплекс пока не достроен, и торжественная церемония с участием Путина или без него вряд ли состоится. С израильским политологом Ариком Эльманом об этой истории беседует корреспондент «Радио Свобода» Элла Котлер.
В Вифлееме на территории палестинской автономии завершается строительство комплекса из трех зданий. В него входит школа боевых искусств, бизнес-центр и музыкальный театр. На открытие центра глава палестинской автономии Махмуд Аббас приглашал в апреле этого года президента России Владимира Путина. Новый центр, строительство которого уже обошлось России в 30 миллионов долларов, находится на улице имени Путина, которая была переименована в честь президента России еще в 2012 году. Как отмечает политолог Арик Эльман, это не единственный российский центр в Вифлееме. В 2012 году там был открыт российский центр науки и культуры.
Открытие российского центра в Вифлееме было объявлено еще в 2012 году, когда президент Путин посещал Израиль и палестинские территории. Тогда палестинцы успели назвать улицу его именем, и сам Путин, если я не ошибаюсь, реагировал на неожиданное сообщение, находясь в Иордании, сказал мне, если вы помните, что я, в общем, чужив, поскольку российская традиция не очень принимает название улиц именами живущих лидеров. Но, с другой стороны, надо сказать, что палестинцы, конечно, могли бы и хуже, потому что мы знаем немало примеров палестинской автономии, где улицы называют именами благополучно отправившихся на тот свет палестинских террористов, и при этом палестинская автономия продолжает утверждать, что она якобы стремится к миру и добрососедству с Израилем. Во всем этом, конечно, есть один анекдотический элемент. Попытки найти улицу Путина в Вифлееме в Гугле или каких-то там известных существующих сейчас навигационных сервисах, они к успеху не приводят. Потому что в английской трансфедерации, к сожалению, выясняется, что традиционная способность палестинцев выговорить букву «П» в начале слова, над которой так часто смеются израильтяне, она проявилась и в этот раз. И в латинской трансфедерации улица имени российского президента в Вифлееме называется почему-то Ботин-стрит, если я не ошибаюсь. И, может быть, стоит это кому-то в российском представительстве, которое имеет отношение с палестинской автономией, обратить на это внимание, но это неудобно получается. Это форма благодарности, на самом деле. Тут, по крайней мере, те, кто будет ходить по этой улице, они будут вспоминать, что когда-то им дал денег такой добрый, хороший человек. Да, но, к сожалению, по фамилии Ботин.
Надо сказать, что идею называть что-то в честь спонсора или потенциального спонсора палестинские арабы заимствовали у израильтян. Целый ряд израильских населенных пунктов назван в честь тех, кто жертвовал деньги на различные сионистские проекты во время зарождения государства Израиль. При этом была придумана прибыльная практика – назвать некий населенный пункт в честь потенциального благотворителя, а затем посылать к нему делегацию за пожертвования. Исключением из этого правила, под которое подпадают, например, названная в честь Ротшильда Беньямина, стала Нетания. Ее назвали в честь Натана Штрауса, совладельца сети универмагов Мейсис в США. Штраус, успевший до этого пожертвовать на различные проекты для евреев и арабов в Палестине 2/3 своего состояния, просителям отказал. Но название решили не менять. По мнению политолога Арика Эльмана, мотив для переименования улиц у палестинцев тоже сугубо экономический.
Престиж – это вещь очень важная, и название улицы не отражает не только политическое настроение власти, которые эти наименования дают, но и стремление и потребности людей, которые хотят, чтобы их имя было увековечено, в Израиле известно есть целый ряд населенных пунктов, которые названы в честь конкретных людей, в основном либо известных больших филантропов, либо их прямых родственников, по их собственной инициативе или по их требованиям, которые, в общем-то, тоже служат напоминанием о той, какой вклад эти люди внесли уже в развитие, так сказать, еврейского государства. И мы так активно привлекаем внимание нынешнего президента России, палестинские власти надеются, что он будет вкладывать энергию и ресурсы в развитие российского православного присутствия в Вифлееме.
Надо сказать, что улица Путина не первая улица в палестинской автономии, названная в честь российского президента. В январе 2012 года, во время визита на Ближний Восток Дмитрия Медведева, занимавшего в ту пору пост президента России, его именем была названа улица в Ерехоне. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Говорит Радио Свобода. Сейчас еще об одном сорвавшемся событии, которое должно было состояться сегодня. В Псковском драматическом театре сегодня должна была пройти перенесенная с середины апреля премьера документального спектакля «Банщик». На пьесу пожаловались министру культуры России Владимиру Мединскому несколько актеров театра. Их возмутило то, что зрители якобы увидят в спектакле обнаженных пьющих женщин и услышат нецензурную брань. Тем временем режиссер Варвара Фаер, на которую актеры также пожаловались в Министерство культуры, намерена подать в суд на дирекцию театра. По ее мнению, дирекция под давлением заставила артистов написать письмо министру культуры Владимиру Мединскому, чтобы сорвать премьеру. Так или иначе, намеченное на сегодня представление снова не состоится. По словам руководителя театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрия Месхиева, из-за несоблюдения Варварой Фаер условий договора с театром. С Варварой Фаер об этой истории побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Пьеса «Банщик» – это идея была бывшего художественного руководителя театра Псковского Василия Сенина. У него была идея позвать меня как одного из старейших специалистов по технологии вербатим, создания документальных текстов и постановки документальных спектаклей, и сделать пьесу, рожденную в недрах Пскова, про псковичей. Я приехала, общалась с актерами, со всей труппой, и выделилась группа, которой была интересна эта технология. И, собственно, эти актеры брали интервью у разных людей, живущих в Пскове. Из этого и сложилась пьеса, из этих зарисовок.
Автор этой пьесы фактически народ.
Любые вербатимные пьесы автор народ. Тут за драматургом, по технологии вербатим, актеры должны брать интервью у своих прототипов, расшифровывать эти интервью, потому что процесс расшифровки как бы помогает актеру сканировать персонажа и понять его структуру мысли очень четко. Актеры сдают расшифровки драматургу, а за драматургом в документальной пьесе остается только право монтажа.
А вы были драматургом?
Да, я была драматургом.
И получился в результате хороший нарратив, как говорят сейчас, который показывал внутреннюю жизнь псковитян, как она есть.
С моей точки зрения, это получилось интересно. Я показывала, опять же, коллегам этот материал, мнением которых я дорожу. Сказали, что это классический, очень интересный вербатим. Конечно, тут нельзя было сделать обзорную жизнь всего Пскова, поскольку там в Пскове живут разные люди. Но получился определенный срез. Главный герой этой пьесы – банщик, который работает на очень маленькой зарплате в городской общественной бане, при этом невероятно развитый человек, философ и поэт с очень интересным мировоззрением. Структура пьесы такова, что он, занимаясь своими обычными делами в бане, слышит обрывки разговоров разных людей и разные судьбы как бы складываются вот там перед его глазами. Это наталкивает его на свои собственные воспоминания и философские размышления. А потом происходит неожиданный поворот. В бане оказывается человек, над которым он когда-то посмеялся. Этот человек военный. И этот человек его избивает прямо в бане. Директор еще за это банщика и увольняет, за то, что его избили. И в финале оказывается, что одаренный, свободолюбивый человек в этом городе не находит себе места, И лучшее, что он может сделать для того, чтобы выжить, это сесть в тюрьму.
Варвара, судя по тому, что вы говорите, это такая классическая социальная драма, действительно очень интересно. Ну вот несколько актеров написали письмо с жалобой главе Министерства культуры Владимиру Мединскому с просьбой обратить внимание на эту постановку. Их не устроила там нецензурная брань, которая, очевидно, и в Пскове немало, и не устроила то, что там появляются обнаженные пьющие женщины, очевидно, в той самой бане. Откуда появилась эта группа актеров?
Эта группа актеров прекрасно работала до момента, пока меня не вынудили сделать прогон без костюмов и декораций, на который позвали людей, недоброжелательно настроенных к спектаклю. Это старейшие члены труппы и бывшая помощница художественного руководителя, отрицательно настроенная к этой постановке. Пока не прозвучали отрицательные и оскорбительные мнения о спектакле, и пока актерам не был предложен текст петиции, подготовленный не ими, а кем-то, кто не признается в авторстве. До этого момента все было хорошо, все работали, спектакль шел на выпуск. Мои актеры самостоятельно ничего не предпринимали, они просто работали. После того, как прозвучали отрицательные мнения, Татьяна Мартынова вызывала по одному в кабинет каждого актера и путем уговоров, давления и шантажа заставляла подписать эту петицию. И часть актеров подписали.
Это спор творческих концепций? Или вы видите там какой-то более широкий такой общественно-политический контекст в том, что произошло в Пскове?
Вы знаете, я вижу в этом неприкрытый совершенно цинизм господина Метхиева, который возглавил объединение творческое, в которое вошел Псковский театр. В данном случае и я, и актеры – это просто разменная карта в его игре. Так совпало, что в Псков должен был приехать министр культуры Мединский. Ему нужно было создать повод для личной встречи с министром культуры. Все мы знаем, как тяжело поймать занятого человека, залучить его там, да, и попросить у него денег. Он устроил этот скандал, Метхиев, чтобы устроить себе личную встречу с Мединским. Создать вот такой информационный повод для того, чтобы Мединский заехал в Псковский театр.
И чем все кончилось? Мединский заехал в среду в Псковский
Мединский
театр.
Заехал в Псковский театр. Сейчас обсуждали Банщика, Мединский, Метхиев, труппа и Турчак.
А вы были там, Варвара?
Нет, Андрей, я не считаю возможным ходить на встречу с человеком, которого я не уважаю.
Так, хорошо. Ну, вас звали, по крайней мере.
Да, меня звали. Там полыхал пожар. Было очень много негатива. Часть актеров пытались меня защищать. Стал исполнитель главной роли актер Максим Плеханов, который ни в коем случае не подписал эту петицию. Сказал буквально следующее, что текст «Умного банщика» написал я сам. Это не документальный текст, это я сочинил текст под документальный. Он хотел таким образом разрядить эту ужасную обстановку. Оказывается, что пьеса не совсем документальная. Теперь.
То есть тогда уже, если частота эксперимента утрачена, то и ставить уже нельзя, верно я понимаю вас?
Нет, ставить, конечно, можно, потому что пьеса получилась, но это уже не совсем документальная история.
Есть у вас какое-то вот общее объяснение того, почему этот проект получился в результате таким неудачным?
Я попала в слом как раз, когда те люди, которые меня приглашали, художественный руководитель Василий Сенин и директор Сергей Данберг, они в период, когда я занималась этой работой, были уволены, были вынуждены уволиться. И пришел другой человек, который, например, совершенно противоположных мне политических взглядов. Он путинист, он встраивается в эту систему изо всех сил. Он собирается снимать, я имею в виду Метхиева, фильм по сценарию господина Мединского, министра культуры. Он выстраивает, мягко говоря, да, хорошие взаимоотношения с властью. У меня с властью совершенно другие отношения, и мне с его это известно.
Как может этот конфликт сейчас быть разрешен чисто технически? Права на постановку на пьесу принадлежат вам или кому? Вы можете забрать это и предложить другой театр? Или это такая уникальная история, которая может быть сыграна теми актерами, которые работали над этой пьесой?
Нет, она, конечно, может быть сыграна другими актерами, но договор с театром у меня о том, что эксклюзивные права на пьесу принадлежат театру. Эта часть договора исполнена, пьеса выкуплена и принадлежит театру.
Следовательно, она уже не будет в нынешних условиях, понятно, что она не будет поставлена.
Если театрам удастся договориться о разрешении использовать ее еще где-то, то тогда шанс есть. Но если театр не даст такого разрешения, то, соответственно, она не может быть поставлена. Что касается договора на постановку, режиссерского договора, то он театром не соблюдается. И в данном случае я намерена юридическим способом решать этот вопрос.
Вы какие-то уроки такие общечеловеческие, общественно-политические, творческие какие-то извлекли для себя из этой истории? Просто вы оказались, вот вы сказали, что это такая ситуация слома. Это ситуация случайного слома или это какой-то общий, не знаю, общероссийский каток, который едет по российским театрам?
Нет, безусловно, это всероссийский каток, который едет не только по российским театрам, а по культуре в принципе. Культуру сейчас стремятся превратить в так называемый соцреализм, который представляет из себя восхваление начальства в доступной для начальства форме.
С режиссером Псковского драматического театра Варварой Фаер беседовал Андрей Шарый. А в завершение программы «Время свободы» интервью «Международные новости». Правительство Японии в четверг утвердило проект закона, впервые с момента окончания Второй мировой войны, позволяющего стране вести военные действия за рубежом. Это самая значительная смена курса внешней политики Токио за все последние десятилетия, вызывающая тревогу и как минимум у половины японского общества, где очень сильны пацифистские настроения, и у соседних стран, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Токио меняет свою оборонную политику на фоне экспансии и роста военной мощи соседнего Китая, который уже отреагировал на решение японского кабинета министров во главе с Синдзо Абе предложением вспомнить уроки истории, в то время как соседняя Южная Корея также призвала Токио придерживаться духа конституции страны. Действующая конституция Японии, пока не менявшаяся с 1947 года, запрещает создание любых вооруженных формирований и содержит важнейшую статью 9, провозглашающую принцип невступления в войну и вооруженные конфликты и, как следствие, отказ от создания собственной полноценной армии. Фактически Япония обладает и сухопутными войсками, и ВВС, и военно-морским флотом, называющимися силами самообороны. Но формально они один из особых видов полицейских сил. Их деятельность весьма ограничена и даже не имеет четкого правового статуса. Премьер-министр Японии Синдзо Абе, выступая после окончания заседания кабинета, так сформулировал суть принятых законопроектов.
Сегодня на заседании правительства мы одобрили законодательные изменения в области обороны, призванные укрепить безопасность Японии и всего мира. Нам необходимо дать понять мировому сообществу, что двусторонний американо-японский оборонный альянс окажется полностью жизнеспособен в случае, если Япония когда-либо подвергнется внешней угрозе. Это дополнительный сдерживающий фактор, который снизит вероятность того, что на Японию может быть совершено нападение. Те, кто безответственно называет эти законопроекты «законом о войне», в корне не правы. Что касается проблемы противостояния группировки «Исламское государство», мы не собираемся оказывать какую-либо поддержку силам международной коалиции в Ираке и Сирии. Это я заявляю без обиняков.
Все последние законодательные изменения, одобренные японским правительством, отражены в обнародованных в апреле этого года новых американо-японских оборонных инициативах, предусматривающих увеличение именно военной роли Японии в двустороннем альянсе с США. Новый закон позволяет применять вооруженные силы, если какое-либо государство, имеющее тесные связи с Японией, под таким по умолчанию подразумеваются США, подвергнется нападению. Он также позволит Токио оказывать материально-техническую поддержку иностранным силам, действующим в соответствии с уставом ООН, без специального решения парламента для каждой миссии. Именно по этой причине Синдзо Абе в своей речи отдельно упомянул международную операцию против группировки «Исламское государство». В феврале 2015 года, после убийства исламистами японского заложника, Токио выделил $200 миллионов странам, входящим в сражающуюся с ней коалицию. В 1951 году Токио подписал с Вашингтоном договор о военном сотрудничестве и обороне, в соответствии с которым всякое нападение на Японию считалось нападением на вооруженные силы США. В 1989 году Япония получила от Соединенных Штатов статус основного союзника США вне НАТО. В последние 10 лет в Японии существует мощное общественное объединение «Статья 9», выступающее с пацифистских позиций против возрождения националистических настроений, напоминает историк-японист, профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин.
Решение правительства утвердить законопроект, позволяющий применять вооруженные силы за рубежом, прямо противоречит 9-й статье действующей Конституции Японии. С согласно которой японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средство разрешения международных споров. Хотя нынешнее правительство Абе стремится пересмотреть это положение мирной конституции, как она называется, на сегодняшний день эта конституция действующая. Поэтому принятие такого законопроекта, пользуясь большинством в парламенте, является, по большому счету, нарушением конституции. С одной стороны, это объясняется усилением Китая и возрастанием угрозы Китая как на суше, так и на море. Тут же используется еще и угроза со стороны Корейской Народно-Демократической Республики, а именно разработка в КНДР ядерного и ракетного оружия. С другой стороны, это является результатом давления Соединенных Штатов Америки, который является ближайшим военным и военно-политическим союзником Японии. Соединенные Штаты Америки в связи, опять-таки, с возрастанием Китая все больше и больше внимания уделяют Азиатско-Тихоокеанскому региону. И им нужен сильный союзник для того, чтобы поддерживать свое влияние в этом регионе.
А насколько велика угроза того, что Япония станет сильным военным игроком, и почему все так испугались?
За все эти 70 лет все это делалось очень постепенно. То увеличат контингент военно-воздушных сил, то построят новые военные корабли. Но милитаризация экономики будет осуществляться, потому что это один из способов выхода Японии из затянувшейся экономической рецессии. Кстати, вот по конституции и по законодательству Японии они не имели права экспортировать образцы оружия. 2 года назад был принят опять-таки кабинетом Абе закон о том, что теперь можно будет заниматься торговлей оружием. Тут есть ограничитель. Этот ограничитель опять-таки Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки позволяли и будут позволять Японии усиливаться в военном плане дозированно, то есть до той степени, которая не создаст угрозы уже и самим американцам. Поэтому то, что Абе всячески делает в своих заявлениях прокладки, говорит о том, что это только на крайний случай, это для того, чтобы успокоить население, потому что в Японии, как я уже говорил, довольно сильные все еще пацифистские настроения. Существуют оппозиционные партии. Но еще один момент. В общем-то, как и требовала оппозиция, такие вопросы, которые затрагивают кардинальное положение Конституции, надо решать путем всенародного референдума. Однако кабинет Абе, пользуясь большинством в парламенте, пошел по другому пути. Хотя он и не отказывается и от идеи проведения всеяпонского референдума по поводу уже официального пересмотра японской конституции.
Это было мнение профессора-япониста-историка Анатолия Кошкина. В июле 2014 года, когда правительство Японии обнародовало планы принятых сейчас изменений пацифистской конституции страны, крупнейшее японское информационное агентство Киодо Цусин опубликовало данные социологического опроса японцев относительно будущего сил самообороны. Мнения разделились почти поровну. Около 50% выступили против изменения интерпретации Конституции, и примерно 35% это решение поддержали. Против же участия страны в коллективной обороне союзников, подразумевающей и боевые операции, выступили около 70% граждан Японии.
Рассказывал Александр Гостев. На этом мы завершаем программу «Время свободы. Интервью». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Следите за анонсами новых интервью журналистов «Радио Свобода» в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
В какой России вы хотели бы жить? Я бы хотел, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны, в России сильный, преуспевающий, в России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой... моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, чем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».